прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение – это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Прощение». Как обычно, мы по вечерам выходим по московскому времени по вечерам. Ну, а у вас уже, дорогие друзья, кого где застало, как наша передача в прямом эфире, поэтому вы можете присоединяться. 8 декабря сегодня, мы не в записи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706, и, соответственно, наш сайт radioteos.ru. Слушать нас можно там, отыскать всю информацию полезную. Писать нам сообщения с этого сайта можно, и, конечно же, читать раздел «Блоги» нашей передачи. Блог Натальи Четвериной, заглядывайте туда. Надеемся на ваши отклики. И, собственно говоря, вот общение, которое мы всегда предполагаем в наших эфирах. Ну, благодаря вам, дорогие друзья, они и существуют в таком виде, в каком есть. А наша электронная почта, ее можно отыскать в конце каждой записи в блоге. Но все-таки я ее повторяю на всякий случай, если кто-то к нам впервые присоединился и хочет нам написать. nat.hfth@yandex.ru. nat.hfth@yandex.ru. Вот, сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый вечер.
Подрабатывает рядом с нами.
Да уж.
Ну что ж, давайте мы заглянем.
Иногда что-то говорит, да?
Ну, мы все иногда что-то говорим. В этом-то вся и проблема. Так, у нас есть сообщение уже. Сейчас мы их почитаем. Владимир нам написал. Вот что он пишет. «Я встречался с однокурсницей. Полюбил ее. Потом она ушла в другой вуз. Наши отношения закончились ссорой. Через 5 лет по ее инициативе я ей просто написал, в скобочках, мы вновь встретились». Владимир, видимо, просто написал, а она, так сказать, проявила инициативу встретиться. Я так понял. Через 5 лет по ее инициативе я ей просто написал, мы вновь встретились. Я осторожно спросил, как она ко мне относится, и сказал, что не забыл ее. Она, как мне показалось, была не против новых отношений. У нас все завертелось вновь. Но потом вдруг, после моего признания под лепестки роз, что люблю ее, наши встречи стали редкими. А потом она сказала, что все закончено. Я очень переживал. Описал это в книге под другими именами. Когда спустя время решил опять написать ей, она сказала, что ей обидно, что я описал, пусть под другими именами, эту историю. То есть вынес ее на публику. Что скажете? Я так понимаю. У нас уже все окончательно закончено. И она меня не простит. Это вопрос. И она меня не простит? Я тоже на нее обижен. Что она сначала встречалась, а когда все чувства вернулись, вдруг дала отставку. Но какая-то такая симпатия сильнее, чем обиды. Вот, дошел я наконец до конца. Вот, значит.
Так, а вы спрашивали у нее, в чем дело-то? Как-то вот мне странно, Сергей, почему как-то как бы про книгу там что-то, да, как-то вроде тут. Она вдруг что-то говорит, что ей там обидно. А почему о главном-то разговор? Нет, почему наш слушатель не поинтересовался, что произошло, почему в ответ на его признание в любви как бы вот она так поступила? Почему она вдруг ну, как бы так, отошла в сторону, дистанция какая-то, ну, типа такой отставки, не отставки, ну, что-то такое вот.
Дала. Собственно говоря, это же самое простое, что можно было сделать.
Ну, и самое главное, на самом
самое
деле.
Самое главное, понять. Конечно, а как иначе-то узнать?
Это вопрос этот волнует, наверное, не столько про книгу, сколько вот этот вопрос стоит.
Да, да.
Прежде всего-то.
Так, Владимир быстренько ответил. Она не стала отвечать.
Странно.
Вот, вот так. Да уж, странно. Ну, если человек хотел встречаться и какую-то инициативу проявил, судя, потому что вы написали.
Ну, тут понимаешь, тут ведь тоже, как, Сергей, что? Смотря как встречаться.
Да, и что она хотела, ну, вот.
Может быть, она-то как раз была рада, что, ну, как бы старые знакомые, какие-то дружеские отношения и так далее. Может быть, как раз она не хотела вот таких, как бы, ну, дальнейшего сближения. Ей это было не нужно?
Может быть, вполне.
А когда а получается, может быть, у нее что человек вообще говорит, а она не может ответить этим?
А потом, может быть, она и вообще никогда ничего не имела?
Ну, может быть, еще и это, так сказать, может быть, она относилась к Владимиру просто как к другу.
Ну да, вот Владимир вот, снова
и,
пишет.
И не более того. И попав в такую, как бы, знаешь, такая как бы ложная какая-то ситуация, такая как бы двойственная, и понимая, что если человек уже говорит о большем, да, он говорит о любви, то, ну, наверное, это будет немножко мучительно для него, как бы вот такие встречи. И ей теперь уже будет неловко. Она могла поэтому и как бы дистанцироваться от него так, чтобы встречаться пореже и вообще как-то, может быть,
ну,
уйти,
да,
из этих,
да,
отношений.
Вполне, вполне. Вот Владимир снова пишет. Видимо, там прошлые отношения на этом этапе вспомнились.
Ну, прошлые ваши, которые были, или прошлые,
да,
которые
непонятно.
У нее были?
Да, вот непонятно, я тоже.
В промежутке между вашими теми и новыми.
Какие те, какие прошлые, на каком этапе, у кого чего вспомнились? То есть не совсем ясно. Ну, в общем, Владимир, что можно сказать?
Мне кажется, что здесь, Сергей, здесь разговор о книге. Это, мне кажется, даже в большей степени предлог, чем действительно обида какая-то.
Да, похоже на то. Похоже на то, что просто, ну, девушка не нашла в себе какие-то такие силы вам откровенно признаться и сказать, что вы ее не интересуете. Может быть, боялась
обидеть. Может быть, не хотела обидеть, не хотела ранить.
В унисон сказали.
Да?
Да. Может быть, еще какие-то мысли были. Так что, ну, что тут здесь можно сказать? Что есть, то есть. Может быть, это и хорошо, чем вас бы водили за нос. Вот, может быть, лучше так. По крайней мере, честно.
Сергей, у нас осталось еще с передачи «Надежда для души» сообщение от Никиты. По-моему, мы его не прочитали.
Нет, от Никиты не прочитали.
Последнее сообщение. И мне кажется, что мы можем поговорить о нем и в передаче о прощении, потому что у меня такое ощущение, что у Никиты как бы есть такой элемент, когда у него есть обида на Бога, разочарование в Боге. Смотри, вот он пишет. Помнишь, он писал про край?
Да, да, я вижу, да.
Что как бы вот что-то такое, у тебя очень сложные такие обстоятельства, и ты не справляешься, и вроде как-то Бог не очень помогает. И поэтому, когда край, вот уже если будет ситуация, когда вообще край, то я не помню, как он тогда писал, ну, типа того, что вообще уже как бы нет смысла обращаться к Богу. И в последнем сообщении он пояснил, имеется в виду край в следующий раз. И он дальше пишет, если вы думаете, что можете осилить все, и Бог даст помощь, я там был, за краем не даст. Просто надоело просить. Ну, там он потом пишет по поводу мужчин, как бы не так много надо мужчин, чтобы их любили, но это там уже к другому относится.
Да.
Там. А вот я по поводу вот этого края и по поводу того, что Никита, как он тогда писал, что когда вот была ситуация, когда вроде бы сам справиться не можешь, обращаешься за помощью, а помощи не получаешь. И вот если в следующий раз как бы будет такая ситуация, как бы вот будет просто ну край, все уже, да, то видишь, как вот он говорит, что если вы думаете, что можете осилить все, и Бог даст помощь, я там был за краем. Не даст. То есть Бог помощи не даст. И дальше он добавляет, просто надоело просить. Вот почему у меня возникло ощущение, что есть какая-то такая то ли обида, то ли какой-то, ну...
Претензии,
не знаю, разочарование, недоверие по отношению к Богу. Мне кажется, имеет смысл об этом поговорить.
Ну, давайте, согласен? Давайте поговорим. У нас тут, правда, еще есть сообщения, надо тоже будет их прочитать.
Угу.
Но,
ну, хотя бы немного.
Давайте.
Вот, то, что написал Никита, если вы думаете, что можете осилить все, и Бог даст помощь, я там был за краем, не даст. Надоело просить. Знаете, Никит, я хочу вам сказать такую вещь. Я не знаю, говорить за краем, я бы, например, постерегусь так говорить, потому что, знаешь, как... Мы не знаем, что нас ждет, да, Сергей?
И что такое вот. За краем?
Да, мы может быть, все, что мы пока переживали, даже, может быть, самое трудное, может быть, это еще, как это говорят, цветочки, да?
Цветочки, да.
А ягодки впереди, кто его знает, да, что нас ждет. Поэтому я постерегусь так говорить. По поводу того, что сможете осилить все, и Бог даст помощь, я вам хочу сказать, что очень часто, я вам говорю сейчас из своего опыта и из того, что я как бы узнала, поняла из разговоров с другими людьми, но просто с теми людьми, которые обращались за помощью, с кем мы вместе старались понять, что происходит в их жизни. Так вот, понимаете, вот это можете осилить все. Я, например, не настолько самоуверенный человек, я вам могу сказать просто про себя сейчас уже, да, потому что про других говорить все-таки сложнее, только ты знаешь только с их слов, про себя знаешь больше. Я не настолько такой, так сказать, самоуверенный человек, и как бы я не думаю, что я прям могу осилить. Но с другой стороны, наверное, следом за апостолом Павлом, мы можем повторять, что вот во Христе, да, как бы все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это не значит, что я все сверну и поставлю так, как я хочу. Где же смысл-то? Не в этом. Понимаете? Вот можете осилить все. Как вы понимаете, что значит можете осилить все? Но когда мы сталкиваемся с очень сложными ситуациями, нам говорит Писание, и я думаю, что нам говорит и наш личный опыт, что мы действительно можем пережить все. И можем не сломаться. Мы можем сломаться, а можем не сломаться, выстоять. И вот выстоять нам помогает вера в Бога. И Бог дает нам помощь. Другое дело, что очень часто бывает, и я тут опять-таки могу сослаться на свой опыт, что в самый разгар вот того, что мы переживаем, мы эту помощь не всегда видим, не всегда понимаем, что вот она нам подается. Иногда понимаем. И иногда бывают просто какие-то чудеса, когда ты просто даже как и в каком-то трепете понимаешь, что это вот-вот вмешательство явное, так сказать, Божие, да, и помощь тебе. Но чаще мы это не очень ощущаем. Но потом, оглядываясь назад, мы начинаем более отчетливо видеть вот эту руку Божию в своей жизни. Поэтому вот я не знаю, что именно вкладываете вы, вот какой смысл вы вот в это осилить все вкладываете. Вот я поделилась тем, что теперь понимаю я, что да, действительно, как бы страшно, как бы трудно не было, человек может пережить, как бы прожить, вот самые-самые трудные времена, он может выстоять, не сломаться, научиться чему-то, многое пересмотреть в своей жизни и даже стать сильнее в результате. Понимаете? Иногда, может быть, он может, допустим, потерять здоровье. Ну, там разные бывают ситуации, да, человек может. Но внутренне очень часто человек становится сильнее и мудрее. Очень часто так происходит. Не всегда, но очень-очень часто. И вот оглядываясь назад, он видит, как действительно Господь вмешивался в его жизнь. И, Сергей, помнишь, была такая притча, я думаю, прям вот эта вот иллюстрация к тому, о чем пишет Никита, и как бы говорит, вроде бы спрашивает. Когда идет человек по берегу моря, и, ну, он идет как бы прибой там, да, и видит как бы две дорожки следов. И он спрашивает, а рядом как бы идет Бог. И он спрашивает у него, вот, а вот эти вот две дорожки следов, это что? И Бог ему говорит, а это вот как бы те, ну как бы мы сейчас идем по пути твоей жизни, вот как ты когда-то проходил, да? Бог ему показывает вот этот путь его. И эти две дорожки, это вот твоя дорожка, след, твоих следов, а вот рядом мои следы, вот я иду по жизни рядом с тобой. И вдруг человек видит, что второй дорожки-то нет, одна только осталась. И он говорит Богу, а как же так? Посмотри. А вот как раз вот здесь, вот в, этот, вот в это время, у меня были такие страшные испытания. А почему же твоя дорожка следов-то пропала? Почему твоей дорожки-то нет? Почему осталась только одна? И Бог ему отвечает. А это и есть мои следы. Просто вот в это время я нес тебя на своих руках. Вот понимаете, мы, к сожалению, не всегда это видим. Но я не знаю, поможет вам эта иллюстрация или нет. Я просто не знаю, насколько точно я ее вот вспомнила полностью.
Ну да, так оно и есть, да.
Но где-то, вот, по-моему, точно суть вспомнили. Я передала.
Да, точно вспомнили. Вот смотрите, Никита, вы пишете, я там был за краем. Ну, тот край, который вы для себя понимаете, очертили, вот это вот для вас реальность. Вы там были. Ну, раз вы пишете, что там были, значит, по всей видимости, сейчас вы в другом состоянии, не за краем, а где-то вышли, да?
Вы не пропали там.
Не пропали, не обвалились.
Вы как-то выжили, выстояли.
Не думаете ли вы, что уже тот факт, что вы теперь не за краем, а где-то перед или в другой стороне от этого края, может быть, как раз той самой помощью, которую вы и не видите. Дело в том, что когда мы молимся и просим Бога о помощи, то очень часто мы моделируем в своем сознании, представляем, так сказать, как это должно случиться, как Бог нам должен помочь. Что мы делаем? Почему так помочь? Ну, исходим из той информации, из тех понятий, которые есть у нас, из тех представлений, которые у нас есть. Разных представлений. О безопасности, о последствиях, о выборе, о чем угодно. Добре и зле, что будет для меня добро, что будет зло. Вот исходя из этих представлений, мы с вами и представляем себе, так сказать, моделируем, вернее, это будущее наше, то, что нам было бы хорошо. Но дело-то в том, что наша возможность видеть, предвидеть, оценивать ту информацию, которую мы обладаем, уже само по себе не идеально. Это раз. Во-вторых, количество информации для принятия решения ограничено всегда у нас. И мы полной картины никогда не видим. Мы всех цепочек причин и следствий не можем рассчитать на многие-многие ходы вперед, так сказать. Всех вариантов выборов не можем предвидеть. Это нам не под силу. Но зато мы устойчиво верим, что нас нужно спасать именно таким способом, который кажется лучшим самым нам. Часто эти способы ведут к гибели. И Бог использует другие варианты по милости своей, по мудрости своей. А гибель может быть двоякая. Самая страшная гибель – это гибель нашей души вечной, о чем говорит Бог. Все остальное вторично. А для нас может быть наоборот все. Гибель нашего тела, нашей жизни первична, как мы считаем. А все остальное вторично. Главное, чтобы жили. В каком состоянии, как жили, непонятно. Но главное, чтобы живой был. Что после этого будет? Какие последствия? Непонятно. Ничего никто не знает. А Бог знает. Понимаете, как все происходит-то? Все совсем по-другому может быть. В Писании есть такое место, в книге притч. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Но конец их – путь к смерти. Вот эта вечная наша неопределенность, кажется, она очень часто нас подводит. Нам столько всего кажется, мы много что представляем, мы о чем-то думаем, но это далеко не истина. А Бог и есть истина. Он этот мир создавал, Он нас с вами сотворил, и поэтому Он знает, что в действительности будет. К тому же Он живет вне времени и пространства. Вот подумайте об этом. И тогда, вот, когда мы начинаем понимать эти вещи, у нас и претензий-то к Богу не остается, учитывая то, что многие вещи мы проектируем, создаем сами, негативные, я имею в виду, которые приведут нас впоследствии к тем или иным проблемам. И мы не хотим ничего менять. И считаем, что так оно и будет хорошо для нас. Но мы не знаем в действительности, чем все это закончится. Через 5, 10, 15, 20 лет, а может быть, через 2 секунды или 2 минуты. Не знаем, но думаем, что будет хорошо. А Бог знает. Так что вот как-то вот так. А иногда Божий ответ, кстати, еще что стоит сказать. Вот вы говорите, не даст, надоело просить. А иногда Божий ответ нет в чем-то, как родительский иногда ответ нет детям, является спасением для них и для нас.
Ну и в любом случае это ответ.
Это ответ. Только мы его не предполагаем услышать, и поэтому не видим.
Не хотим принимать его.
Не хотим принимать, и не хотим видеть его, и просто не настроены на то, чтобы видеть. Мы на другой волне совсем. Вот такие
и
вот.
И очень часто ведь бывает так, что когда мы ждем помощи, мы ждем ее в таком виде, в каком мы как бы это вот предполагаем, загадали, в каком там
хочется.
Ну да, хочется.
Я и сказал, как смоделировали себе.
Вот. Но мы не понимаем, к чему это может привести. Ты тоже об этом говорил.
Ну, конечно. Вот в этом
Бог может оказывать нам помощь, но в другом виде, как бы нам на благо. А мы-то как слепые, как бы котята, тычемся. И мы не очень понимаем иногда, что куда приведет.
Ну,
и
да.
Поэтому мы опять-таки просто не видим. Она вот она, а мы ее не видим.
Ну да. Так что вот так, Никита, подумайте. Ну, а у нас тут есть сообщения, надо их почитать. Читаем дальше?
Конечно.
Максим пишет нам. Просто любопытно. У вас был эфир днем. А что вы делали все эти часы до вечернего эфира?
Во-первых, всех этих было всего два.
Ну, всего два часа, да.
Да.
Я могу сказать, что я делал. Я попил чайку.
Молодец.
С печеньем.
Я тоже.
Потом поработал на компьютере.
Я тоже.
Вот, поэтому вот эти часы так и прошли. А теперь мы снова в эфире.
Успела ответить на письмо.
Вот. Вот как-то
иногда
так.
Приходят письма, которые просят не читать. В эфире. Ну, такие очень-очень личные, понимаете, уже совсем.
Личные, болезненные такие, трудные.
Ну, такие какие-то вопросы, да, которые человек просто очень просит, чтобы об этом, ну, не читали, не говорили.
Ну вот
и я отвечаю на них вот так.
Вот. Но это исключение, это не правило, друзья.
Ну, это да, это не такое прям вот, что...
У нас еще сообщение, читаем.
Давай.
Сергей пишет. Родственники на меня по-прежнему обижены. Наверное, не поведем их в ресторан. Будем праздновать юбилей дома.
Это Сергей, да?
Как все-таки сантехника ссорит людей.
Это Сергей ведь, который писал, да?
Да, да.
Да, сантехника. Сергей, мы с вами.
Ой, дай бог вам помириться.
Да.
Может быть, используете какую-то сантехнику,
нет,
и она
потом,
поможет.
Сергей, если вы будете праздновать юбилей ваших пожилых родственников, то, ну, наверное, Сергей, нужно прежде всего постараться, чтобы им было хорошо. Правда же?
Ну, раз уже будут дома праздновать, я думаю, что будет им хорошо.
Ну, конечно,
дома
нет, но я имею в виду, что если это их юбилей, там, я не знаю, он может быть разный, там, юбилей одного, другого, или, может быть, семейной жизни, там, ну, какой-то,
да?
Ну, да. Сергей, но ведь мы же, если мы, так сказать, празднуем юбилей какого-то человека, значит, мы должны быть нацелены на то, чтобы было максимально комфортно, удобно, приятно и хорошо именно этому человеку, правда?
Ну да.
Поэтому, безусловно. Конечно.
Ну что ж, дай Бог вам помощи во всех этих непростых мероприятиях.
Дорогие друзья, мы давайте поддержим Сергея, будем молиться за него, за его вот этих пожилых, его родных, чтобы все у них было хорошо.
Ну и вообще, так сказать, и в предрождественские, рождественские дни давайте помолимся за наших родных и близких, которых, может быть, мы не часто видим, но вот эти праздники – это возможность повидаться и как-то побыть вместе.
А мы читаем, чтобы никакая дальше. Сантехника не помешала.
Да, вот уж точно, чтобы никакая сантехника не помешала. Василий пишет нам. Вот что он пишет. «Я веду свой блог в интернете, в Фейсбуке. В последнее время у меня ощущение, что я слишком выставляю свою жизнь на показ. То есть люди потом меня обсуждают, осуждают. Кажется, что я слишком... И веру свою выставляю, и вообще о себе много рассказываю. Вроде все так делают, но это не мое. Иногда автоматом какую-то новость, фото выложишь по привычке, а потом уже жалеешь. Что это? Комплексы или уже, так сказать, внутреннее я подсказывает на время уйти из соцсетей. Вот. Что это, комплексы или уже, так сказать, внутреннее я подсказывает на время уйти из соцсетей? Вот так. Интересно, я вот первый раз такое встречаю в нашей практике. Ну, когда вот о соцсетях, вот об этом в таком свете пишут, как Василий
написал. Сергей, а вот мне как-то не очень понятно. Может быть, мне сейчас кто-то из наших слушателей, может быть, тот же Василий или кто-то другой объяснит. Ты знаешь, вот у меня почему-то какое-то внутреннее такое, есть некоторое отторжение, что ли. Я вообще не понимаю, вот зачем это нужно, вот просто где-то там доводилось то ли слышать, то ли читать, что как прям люди не могут вообще прожить, скажем так, и минуты, не фотографируя себя и не выставляя сразу вот в эти соцсети. Это что это такое, я не могу понять. Зачем это нужно?
Ну, я тоже как-то далек. Во-первых, я считаю это пустой тратой времени, потому что жалко время. Ну,
да.
Вот как-то да. Заниматься такой ерундой. Я понимаю, когда ты ведешь какое-то там обсуждение серьезное, важное, поднимаешь какую-то тематику интересную, а вот все выкладывать в блог, там, я не знаю, зачем это нужно, и тратится огромное количество времени, собирать какие-то лайки.
У меня какое-то ощущение возникает, знаешь, это вот как вот бывают такие так называемые светские беседы, когда говорят о чем угодно, вот обо всем и ни о чем на самом деле.
Ну, просто
это просто
потому,
вот
что,
какая-то
да.
Такая вот болтовня, такая, знаешь, вот она вроде внешне такая, может быть, какая-то изящная, но там глубины нет никакой. В принципе, выходишь как бы из нее, ну, в принципе, пустой.
Такой же, как входил. Если
ну, может быть, даже
хуже.
С каким-то... Ну, я не знаю, кто как, я не буду ничего говорить. Но вот мне вот это тоже непонятно, и поэтому для меня вот это как-то удивительно. Поэтому у меня, например, вот нет никакого желания как бы во всем этом участвовать. И когда доводилось так, иногда вот, ну, я так немножко смотрела и думаю, ну, какими мыслями там, допустим, как-то делиться. Особенно ваши мысли-то такие, они какие-то очень такие, ну, совсем прям пленочные какие-то, поверхностные, как такая пленочка.
Ну и потом, смотрите, ведь мы же себя не очень комфортно чувствуем, когда у нас что-то не в порядке с одеждой, например, да? Ну вот где-то что-то там порвалось по дороге, там что-то, каблук сломался, да? И вот мы думаем, что как-то вот люди на нас посматривают, особенно если что-то испачкано где-то там, вот как-то не очень это, да, комфортно выглядит. Почему у нас такое ощущение? Или попробуйте пройти перед большой толпой. Вот толпа стоит, а мы где-то там проходим мимо.
И?
Тоже какое-то такое ощущение внутреннее, не очень приятное, да? Ты проходишь,
почему?
А люди там смотрят на тебя. Ну, вот такое ощущение очень часто у людей бывает. Они там чувствуют враждебность какую-то или какую-то вот на тебе все взоры, там ты должен пройти там вот сейчас. сквозь них, мимо них. Там,
ну, вот тоже. Может быть, просто зависит от того, в каком состоянии толпа.
В каком состоянии толпа.
Чем она наполнена.
В каком состоянии ты. Но чаще всего вот это вот не очень комфортные вещи.
То есть внутренний какой дискомфорт испытываешь. Хочешь,
да, даже вот ораторы, там, кто выступает, тоже выходит перед залом. И тоже какой-то такой, ну, особенно те, кто начинает это делать. Потом привыкают люди, конечно, это становится, так сказать,
но даже, знаешь, очень известные артисты, тем не менее, великие артисты.
Да, и да? Тем не менее.
Ну, вот 20 век, начало 20 века, конец 19-го, я просто читала очень много мемуаров, да, и они тоже говорили о том, что зал, то есть публика в зале, бывает очень разный. И иногда бывает такой зал, когда как бы вот тебе как будто бы помогают, как бы вот какой-то обмен энергии, как они говорили, да, как бы он подпитывает тебя и помогает тебе. А бывает такой зал, когда просто ну никак, вот как бы все вязнет.
Ну да.
Очень тяжело.
То есть, на мой взгляд, вот эта наша чрезмерная открытость в современном обществе, это нездоровое явление.
Да ее на самом деле нет, этой открытости. Это, понимаешь, это, вот, это опять идет подмена, к сожалению. Но... Опять идет какая-то фальшивка, какая-то подмена. Потому что это не открытость, вот это когда наши люди открываются друг другу, делятся чем-то сокровенным.
Ну, я имею в виду игра на публику, скажем так.
Это видимость открытости на самом деле.
По большому счету, да. По большому счету, да. Это некое, вот, так сказать, лицемерие. Лицемерие. И это неправильно все. Во-первых, у человека должно быть сокровенное место всегда, и он должен иметь определенную такую вот сферу безопасности, где он мог побыть наедине и, самое главное, побыть с Богом. А потом, ну, если человек хочет чем-то поделиться, радостью, допустим, но обычно такие вещи, они не вызывают вот каких-то таких ощущений, как у вас, Владимир. Ну, вот делишься радостью. А когда это делаешь по привычке, ну вот зачем? Ну, новость там какую-то. Ну что, ну новость выложили, фото вы выложили. Что от этого? Мне как-то немножко странно по этому поводу.
Время так катастрофически мало.
Вот Василий.
Оно так просто вот летит быстро.
Не говорите, да.
Что как бы так очень, как будто вот какие-то важные вещи никак не успеваешь додумать. Не успеваешь как бы так вот уйти, знаешь, как вот люди там...
Уединиться,
кто-то там занимается,
да,
медитацией, так сказать, ну, на продолжительное время. И тратить время вообще на вот это вот пустое бла-бла-бла, простите. Зачем? С совершенно незнакомыми людьми какими-то там вообще.
Так в том-то смысл и дело, какой? Что то, что мы показываем, это не мы до конца.
К сожалению, да.
И люди, которые начинают там что-то обсуждать,
и люди показывают тоже не себя,
не до конца. Поэтому мы адекватных оценок никогда не получим. Реальных, честных, открытых. Мы получим какие-то такие вот, именно вот популистские такие какие-то вещи. И отсюда большие проблемы. Зачем тогда? С какой целью? Я понимаю, когда нужно какую-то информацию получить, человека найти. Вот там есть какой-то набор информации, другое дело. Это еще как-то
понять
можно.
Какая-то, может быть, помощь нужна. Ну, какие-то,
да,
бывают,
да,
эти,
да,
обстоятельства.
Какие-то такие вещи.
И замечательно, да, что эти сети есть. Но вот то, во что их превращают, мне как-то не очень понятно. Вот это зачем?
Вот и плюс вот эта вот постоянная анонимность, которая... А почему я говорю постоянная? Потому что на самом деле мы там не настоящие. Там в глаза не посмотришь. Там интонацию голоса не услышишь. Там в лицо человеку не заглянешь. На него не посмотреть никак. А ведь это огромное количество информации, которую мы просто сливаем в никуда. Ее нет просто у нас. А выводы-то делаются из того, что человек написал. А если он писать не умеет? А если он мысли свои неправильно выражает? А
ну вот Василий уже же написал, он пишет. Вот у меня тоже уже начинается отторжение. Люди там удостоверяются, показывают себя во всей красе. Ну, скорее всего, наверное, самоутверждаются или как-то что-то такое.
Ну, да, да.
Не все, но многие. Вот я уже чувствую, что мне это только мешает, пишет Василий. С кем хочу, я увижусь. Ну, интересно кого-то почитать, но самому уже нет. Ну, я так понимаю, что Василий, вот он до этого писал, что там порой как-то осуждают, обсуждают и так далее. Василий, наверное, где-то что-то было обидное, где-то было что-то неприятное. Вы знаете, вы... Ну, вот что хочется сказать. Ну, вы простите этих людей. Я не думаю, что они много там размышляют, что они делают, добро это, недобро это, как и что. Понимаете, ну вы их простите, а вот продолжать вам как бы во всем этом участвовать или нет, или в какой мере вы будете участвовать?
Я скажу, в какой...
Но это же только ваше решение, ваш выбор.
Я скажу, в какой мере это, наверное, более-менее приемлемо. Давай. Скорее это приемлемо, когда вы в соцсетях создаете закрытую группу ваших ближайших друзей, соратников, соработников. Я не знаю, по какому принципу и для чего вы будете это создавать. Вот это еще как-то возможно. И вы просто вот таким образом там общаетесь. На деловые, может быть, какие-то темы или там на личные темы какие-то. Но это ваши друзья, с которыми вы и видитесь часто. Понимаете, тогда это другое дело. Вот это, мне кажется, совсем по-другому будет. Это будет тогда хорошим инструментом, дополняющим просто. Какие-то недостатки, недостаток времени, там, невозможность там, еще какой-то встречи дополнительной, еще и там коммуникации помогает организовать встречу, назначить еще что-то. Вот это да. Тогда еще как-то это. А так просто вот всему свету, по секрету всему свету белому, зачем это нужно, для чего? Себя позиционировать?
Вот просто. Я извиняюсь, я поняла, что я перебила тебя.
Да нет, уже все. Пожалуйста.
Ну, прости меня, брат, дорогой.
Не, а я ничего не говорю, я все уже сказал, да, пожалуйста.
Просто Юля написала, мне показал Сергей, что ты закончил уже.
А, Юля написала? Не вижу Юлю,
я
вижу.
Юля написала,
вот вижу, да.
По поводу соцсетей. Многие страницы, один выпендрёж. Вот я красавец какой, вот в каких кафе обедаю, вот где отдыхаю. Но есть и страницы, на которых люди делятся чем-то хорошим. Своим взглядом на мир. Ну, наверное, есть. И хорошо, что они есть.
Ну, безусловно, есть. Ну, поэтому надо быть очень-очень-очень, я бы еще это повторил несколько раз, очень-очень-очень разборчивым человеком, вот чтобы, так сказать, разобраться, что там, как и все подобное с этим связанное. Иначе просто вот, ну, смысла нет. Зачем, кому, где, как.
Сергей, у нас, по-моему, Вадим. Ой, Вадим, говорю, Максим.
Да, Максим.
Мне кажется, он проголодался. Он спрашивает, у тебя какое печенье было?
Крекеры.
Вот, Максим.
И кусочек шоколадки.
Ой, еще и горький, наверное.
Ну, не совсем горький, но с орехами.
А, ну тогда ладно.
Ну, с орехами какими-то. В этот раз горького не было.
Горький трудно пережить. Я очень вот. Люблю горький шоколад как раз.
Так что да, я согласен с вами. Горький шоколад очень-очень хорош. Вот,
так,
друзья.
Так, но у нас есть вопрос. Может быть, мы все-таки еще ответим на вопрос. Я думаю, мы успеем.
Успеем, давайте.
От Алены. Сергей. Алена, значит, написала. 4-й год встречаюсь с молодым человеком, который очень любит меня, заботится и имеет серьезные намерения на совместное будущее. Но примерно 3 года я параллельно вела переписку с другим мужчиной, прямого общения с которым не было, то есть только переписка была. Надо признать, что он никогда не говорил о своей любви или о серьезных отношениях, а лишь строил туманные планы на будущее. Через 2 года я настояла на нашей очной встрече, после чего безумно влюбилась в него. Но эта любовь не стала взаимной, и мы никак не общаемся последние 3.5 года. Мой молодой человек, вот с которым она 4 года встречается, который любит и который заботится и имеет серьезные намерения на совместное будущее, вот этот вот молодой человек, простил и понял меня. Но я до сих пор жду возвращения своего виртуального принца, посвятила ему стихи, портреты и даже написала книгу о нас двоих. Я стала зависима от своих чувств и эмоций, хотя со стороны это похоже на самовнушение. Что мне делать? Это любовь или зависимость? Спрашивает Алена.
Да. Интересное кино.
Вот как обидно, правда?
Не то слово.
Посмотри, вот, да, Алена, она же встречается с молодым человеком, 4-й год.
Зачем? Вот зачем, Алена?
Да.
Объясните мне.
А потому что этот человек, видимо, потому что этот человек любит, заботится и имеет серьезные намерения. Это видно как запасной аэродром, вот то, что называют.
Разве это честно?
Так вот, Аленушка,
а второе?
Ну подумайте.
А второе, что
вы о нем подумайте немножко, просто вот.
Конечно. Вот человек-то и время свое жертвует, и силы свои, и действительно как-то хочет свою любовь материализовать. Вы же говорите, все хорошо, так все замечательно. Ну так скажите ему, любите вы его или нет, нравится он или нет. Зачем вы 4 года человеку голову морочите? Как это можно параллельно с другим переписываться? А все, что делаете вы там...
Главное, вот, зачем?
Вот я и говорю, зачем. А вдруг там обломится, а здесь вот, скорее всего, так и будет. А потом, Алена, милая, послушайте, что происходит. Вот вы говорите, зависимость от независимости. Это ваши фантазии. Вот что это
как
такое.
Как раз я хотела сказать.
Это ваши фантазии, которые вы себе напридумали.
Вы встретились с человеком. Вы в него, как вы написали, безумно влюбились. Да когда вы успели-то вообще, Алена?
По письмам.
Но вы
влюбиться.
Пишете, что эта любовь не стала взаимной. Мы никак не общаемся последние полгода. То есть вы этому человеку не нужны. А вы, тем не менее, понимаете, вся в мечтах, вся вот в этих фантазиях своих. Вы посвящаете ему стихи, какие-то пишете ему его портреты, написали книгу о двоих. Вообще просто я потрясена вообще. А молодой человек, который любит Алену, он ее простил и понял.
Реально?
Ты вот знаешь, как обидно бывает,
обидно,
Сергей?
Обидно.
Вот когда нет вот этого ответного, то есть вот как будто бы не ценят это, как будто это ничего не стоит вообще.
Вот он-то вас как раз, скорее всего, и любит по-настоящему, потому что понял, потому что готов что-то продолжать и простить, и все. Вот настоящие чувства обычно вот так и зреют. Они готовы на жертву ради другого человека. А вы нет. Я даже больше вам скажу, Алена, вы недостойны того, кто вас вот любит, вот того человека. Потому что вы себе придумали виртуального принца на белом коне. И вот ему, несуществующему человеку, нет, не тому мужчине, которому вы писали, а принцу этому виртуальному, несуществующему, вы пишете стихи, рисуете ваши портреты и прочее, прочее. Этого человека нет на свете.
Но Алена пишет, я до сих пор жду возвращения.
Поэтому вы будете ждать...
Возвращение кого? Кого вы никогда не видели, кого никогда не было?
Вы будете его
Потому
ждать...
Потому что тот человек, да. Это другой человек-то вообще-то.
И виртуальные знакомства никогда вам не дадут представления о человеке. Никогда, ни при каких условиях. Потому что вы 90, наверное, процентов информации не получаете об этом человеке. И никогда не получите, если не будете с ним общаться. А ему вы не нужны.
Именно, Сергей, все выдумано, додумано, придумано, нафантазировано.
Зачем вам?
Это же так.
Ну так и выходите замуж виртуально, Алена. В чем тогда вопрос? Придумайте
книги.
Себе семью. Рисуйте портреты своих детей. И что, вы будете жить в этом виртуальном мире, что ли? Вы хотите реальной любви. Хорошо, если тот ваш молодой человек выдержит все это, а я думаю, что в скорости нет.
А я не уверена, что это хорошо.
Конечно, что
Мне
хорошо?
Мне очень жалко этого молодого человека.
Конечно,
просто очень
хорошего.
Жалко. И очень хочется, чтобы... Ему встретился действительно верный, надежный человек, действительно спутница жизни, который будет его ценить, будет его любить, чтобы он тоже был счастлив, он достоин быть счастливым.
За что вы с ним так, Алена? И зачем вам виртуальный мир? Разберитесь, пожалуйста.
Алена, я очень хочу, чтобы вы тоже были счастливы, но просто вот у меня почему-то какое-то такое... Я молилась же, когда получила ваше письмо, да, и у меня почему-то вот это ощущение мое, Сергей, оно не исчезает, не проходит. У меня такое ощущение, что Алена настолько привыкла, что вот этот верный, достойный, хороший человек рядом, да, и что он заботится, она уже и не очень ценит это все. Она настолько к этому привыкла, что, допустим, с этим ничего не получится. Она может через какое-то время придумать себе другого виртуального принца.
А реальности будет получать от этого человека?
Но дело в том, что он будет очень страдать все время.
Он будет страдать.
Да, мне очень жалко его, и я не знаю, мне кажется, что...
Но это нечестно.
Ой, не знаю, нехорошо как-то это
очень все. Нечестно, очень нечестно. Я бы даже сказал, подленько как-то это. Понимаете, вы используете чувства другого человека. И играете в виртуальную игру. На самом деле вы его не любите.
И вот что значит фраза «мой молодой человек простил и понял меня»? Вы что, просили у него прощения? Если вы просили прощения у него, если это было что-то типа такого как бы покаяния, ну за то, что вы вот на протяжении такого длительного времени, по сути дела, ну если 4 года они встречаются, и из них 3 года Алена там в кого-то влюблена, да, параллельно, значит, тогда что получается, что вы у него, ему сказали об этом, покаялись в этом, попросили прощения. А в чем заключается эта ваша просьба о прощении? Что-то изменилось в вашем сознании? Вы приняли решение, что вы теперь будете только с ним как-то? Что, понимаете? Вот хочется понять, что?
За что вы простили, просили прощения? Вот в чем вопрос. Это очень важно для вас, Алена. От этого будет зависеть ваше будущее, как вы ответите на этот вопрос. Потому что если вы вдруг сейчас вот, ой, все, я все бросаю, вот выхожу замуж за этого вашего молодого человека, то вряд ли вы будете счастливой семьей, потому что вы его не любите.
Тут, понимаешь, во-первых, тут нет любви, и второе, Сергей, когда как бы вот такое происходит, когда вот так легко можно уйти в сферу фантазии, и вот нет этой ответственности перед другим человеком, да, несмотря на то, что столько лет вроде бы встречаются, то получается, что в этой ситуации Алена оказывается таким слабым звеном. Она ненадежный человек.
Конечно. Конечно. И знаете почему? Потому что даже если вы построите с кем-то семью, пусть даже с этим молодым человеком.
Вы с которым всегда... 4-й год встречается.
Да, пусть даже. Пример. Угу. Вы всегда будете искать в нем виртуального, того, которого вы себе придумали.
В нем? Я думаю, она будет помимо него искать.
Ну, дай бог, что не будет, я так вот предполагаю, что не будет помимо, к примеру, искать. Но если это не прекратится, то все равно она будет в каждом из мужчин, которые бы не были у нее, искать вот этого фантазийного, скажем так, персонажа. И предъявлять к требованию к живым людям, как к фантазиям, которые в принципе не могут воплотить в жизнь. Это бывает и с парнями, и с девушками. Они вот представляют себе такого идеального мужа. Я имею в виду вот в каком смысле. В смысле идеальности. Mm-hmm. Она же ведь этот образ достаточно идеален для нее. И она будет искать вот в любом своем спутнике вот это вот черты этого идеального. Она будет с ним сравнивать, потому что она вот влюбилась в него до беспамятства. Там как-то вот. И это беда будет. Вы никогда не сможете жить реальностью, если вы не прекратите это. Если вы не начнете быть милостивой к тому, что у людей могут быть недостатки, какие-то проблемы. Если вы не начнете слушать их и слышать, откликаться на них и удовлетворять какие-то их потребности, а только потреблять их благодать и милость к вам. Вы не будете счастливой. У вас никогда не будет счастливого брака. Иначе. Подумайте об этом. Время наше быстро убегает, у меня сообщение есть от Евы, быстренько читаю. «А что же тогда ей делать?» – спрашивает Ева. «Ну, надо перестать фантазировать, надо спуститься на землю и начинать общаться с живыми людьми, и смотреть и исследовать свои чувства.
Нужно разобраться в себе и для себя принять решение, понимаете, как я хочу жить.
Время наше закончилось. Прощаемся с вами, до новых встреч. Молитесь друг за друга и в том числе за Алену. Храни вас Бог.